Ну что, мы начинаем программу «Дифирамб». Я с большой радостью представляю вам нашего сегодняшнего гостя, которого мы так ждали-ждали, долго ждали. 2 месяца назад он должен был прийти, по идее. Правда же, Юлия Кирцова?
Здрасте.
Здрасте. Юлия Ким в нашей студии.
Здрасте. Да? Я всех приветствую, кто нас слушает сейчас. Что касается 2 месяца тому назад, то я и 2 года назад тоже всегда охотно собирался и время от времени
сюда попадал. Приходите. Нет, да. 2 месяца назад был особый день. 2 месяца назад было 23 декабря.
А, тут
вы же сами же забыли про
далеко,
это.
Далеко. Да, я был далеко-далеко, и поэтому просто физически не мог соответствовать. Да.
Видите, мы сегодня попали в такой день непростой, поскольку,
да,
видите,
знаю,
да, на фоне каких событий происходит наш сегодняшний эфир и наша встреча,
да,
в городе сегодня. Событие важнейшее. Люди собираются для того, чтобы почтить память человека, который невероятно много значил,
да,
для нашей истории,
да,
для нашего общества, для нашей жизни. Я думаю, что и для вас тоже. Поэтому было бы правильно, если бы мы начали наш с вами разговор с памяти о Борисе Немцове. Для вас это имя что значит?
Да, это имя значит для меня так много, как и для всякого честного гражданина нашей России, поскольку он был образцом этого для каждого такого гражданина. Я с ним не был лично знаком, как-то судьба сдвигала наши дороги все ближе и ближе, дело почти дошло до знакомства, когда мы, расходясь какого-то очередного большого марша такого с проспекта, просто нос к носу столкнулись в подземном переходе. Я полюбовался на него, какой он статный, красивый, распахнутый, веселый, и думал, сейчас мы с ним познакомимся, но тут его отвлекли куда-то в даль, и познакомиться так и не удалось. Это неизбежно состоялось бы это знакомство, если бы не эта трагедия, да. Он всегда на меня производил такое, как бы сказать, оптимистическое впечатление. Всегда, глядя на него, я понимал, что еще есть на что надеяться, и более-менее следил за его успехами и за его шагами по его нелегкому, что называется, пути, и когда он был губернатором, когда он был в Ярославле, и так далее, и так далее. И, конечно, это был удар, его убийство было удар по всем нашим надеждам, но память о нем эти надежды возрождает, конечно, да.
Хочу сказать нашим слушателям, что Юлий Ким пришел с инструментом. Инструмент должен звучать. Давайте, может быть, все, что вам захочется сейчас исполнить, давайте исполним.
Да, я не очень в этом смысле готов. С чего начать это звучание? И больше надеялся на ваше пожелание в данном случае, но что-нибудь такое.
О, тогда начинай с старого.
А?
Адвокатский вальс.
Да,
адвокатский вальс.
Он очень печальный. Но я, тем не менее, охотно с него начну. Этот вальс был сочинен в 68 году и посвящен двум нашим потрясающим адвокатессам Софье Васильевне Калистратовой и Дине Исаковне Каминской, которые тогда выступили в качестве защитников наших отважных, отчаянных диссидентов, которые позволили себе выйти 25 августа на лобное место в Москве, то есть на Красную площадь, и 5 минут держали в своих руках плакаты «Руки прочь от Чехословакии». Это были 5 минут немыслимой свободы, и за эти 5 минут, как кто-то выразился, а я к этому охотно присоединился, было 5 минут защиты чести русской советской интеллигенции. Вот нашлось все-таки эти 8 человек, которые эту честь защитили. Впоследствии их защищали в московском суде. Дело происходило на Яузе, Московский городской суд, кажется, это место называется. И нет, Московский городской суд там, недалеко от Комсомольской площади, а это, значит, был какой-то районный суд, где их судили, и где эти 2 адвоката и защищали двоих из них. И вот тогда я сочинил этот адвокатский вальс, который, как ни странно, очень актуально звучит и в наши дни. Конечно, усилия тщетны, и им не вдолбить ничего. Предметы для них беспредметны, а белое просто черно. Судье заодно с прокурором плевать на детальный разбор. Им лишь бы прикрыть разговором готовый уже приговор. Я сразу последний. Ой, правое русское слово, луч света в кромешной ночи. И все же будет, все будет вечно хреново. И все же ты вечно звучи. И все же ты вечно звучи. Это обращение к правому русскому слову касается, конечно, и вашей радиостанции, и некоторых наших ежедневных изданий или еженедельных изданий, которые это слово несут.
А вот смотрите, значит, в 68-м году, значит, в этом году исполняется 50 лет со времени тех событий, с того момента, когда вышли вот эти вот, жалкая кучка вышла на Красную площадь с транспарантом «За нашу вашу свободу». Мой вопрос к вам, Юрий Черсанович. Почему в народном сознании эти люди не являются героями России?
Такой вопрос или похожий на этот вопрос был задан участнице этого выхода на площадь Наташи Горбаневской в те времена, во времена ельцинские. Тогда еще она появлялась в эфире, и в открытом эфире, по-моему, это было в телевидении, задали ей такой вопрос. Вот те, кто вышел, это безумцы или герои? И она ответила блистательно, она сама участница этого выхода. Это и не безумцы, и не герои. Это точно такие же люди, как вы. Никто из них никогда не помышлял бросаться на орудие, на пулеметы и вылезать на баррикады. Но здесь их гражданское самочувствие дошло до того, что они не могли поступить иначе. Об этом в свое время была и песенка. Песенка, написанная для человека перед выходом на площадь. У меня была такая пьеса «Московские кухни». Uh-huh. И там один из героев, обыкновеннейший человек, и даже я там не выписывал его профессию, как вы да я, да мы с тобой, обыкновеннейший интеллигент, вот не может он не выйти на площадь. И об этом и в своем маленьком монологе так и говорит, ну, не могу я не идти. А его уговаривают, ну, зачем, а дети, а семья, и вообще нет никаких оснований, что ваше дело когда-либо победит. Он говорит, во всем ты прав, а я не прав, как в песенке поется, но не могу я не идти. И пошел, и, конечно, загремел. Это как раз, это дело совестное. Это дело совестное. Что касается суда поколений, кого считать героями, кого нет, то я не очень-то люблю раздачу наград, да, и так далее, и орденов, и вот это вот увековечение памяти. Это должно происходить само собой. Ну вот на наших глазах, пожалуйста. А ни на что особенно не претендовавший Борис Ефимович Немцов был, тем не менее, активным деятелем как раз демократической оппозиции, и его влекло, как я понимаю, совершенно не желание занять какие-то административные места в иерархии государства, а просто вот это совестное дело для него было. Все-таки что-то сделать, чтобы Россия по-настоящему поднялась с колен. Пока сейчас, мне кажется, она все более и более упорно на эти колени становится.
Ну, видите, мы про это тоже с вами говорили. Судя по всему, это выбор, который делает обществом. И я не знаю, правильно ли я термин употребляю.
Наверное, неправильно. Да? Я гораздо больше. Дело в том, что это процесс не очень сознательный. Не тот, который расписывается первое, второе. Сегодня мы выбираем это, завтра мы выбираем то. А это происходит как-то стихийно, и стихия этого выбора представляет собой очень большой интерес, очень интересную тему в наши теперешние времена. Потому что, когда говорят о том, что сейчас происходит реставрация, то эта реставрация все-таки не всего. И я сказал, не самого основного. основного, а стараться чего-то другого на базе совсем никогда, никогда России не переживаемого чувства свободы предпринимательства.
Mm. Да, это связано?
Это очень интересно связано, потому что тут я уже сразу оказываюсь в больших потемках и в большой чаще неразрешимых пока или неразрешенных мною проблем и вопросов, как и почему это произошло. Я только все понимаю, что возникло что-то небывалое в России с приходом с реставрацией частного предпринимательства. Даже не реставрацией, а как бы с объявлением. Чего Россия никогда частной собственностью по-настоящему не пользовалась. Чуть-чуть было при НЭПе, чуть-чуть было, я имею в виду Россию, большинство населения. Чуть-чуть было в столыпинские времена и вот во второй половине после отмены крепостного плана. Только начиналось это движение, потом она на 70 лет прекратилась, а потом вдруг возникла, и вот сейчас уже после 90-го года, какой же идет, четверть века бушует на всех просторах свобода частного предпринимательства, которая одновременно оказывается в условиях не свободы. Слушайте, я увлекся. Что-то, да. Это одна из моих любимых тем, поэтому я завершаю. Но, в принципе, я вот как-то вот... Поэтому мне очень интересно наблюдать за этим процессом. И в этом процессе есть свои откаты и причины этих откатов, но тем не менее движение идет.
А вы уже сколько оттепелей пережили? Как минимум две?
Сейчас, значит, две, конечно, две. Первая оттепель – это 50-е, 60-е годы. Тогда я был молодой. Тогда это самое 20-й съезд был рубежом для всего нашего поколения. Это был, не скажу, как удар обухом, но это было невероятное открытие. Какой удар обухом? От удара обухом умирают или впадают в беспамятство. А здесь была приоткрыта щель неслыханной свободы, и она была чуть-чуть только приоткрыта, и вдруг у нее устремился, оказывается, огромный накопленный заряд, заряд талантливости, невысказанных планов и так далее, и так далее. И сразу пошел подъем какой-то стихийный по всем направлениям нашей культуры.
Но это была советская все равно культура.
Советская культура давала очень немало и хороших и произведений, и результатов. Если мы возьмем, скажем, «Песенное дело», то рядом с официозными песнями были потрясающие песни времен Отечественной войны, например. Mm-hmm. И рядом с разрешенной прозой была проза тоже разрешенная, но очень доброкачественная и сильная проза. Я имею в виду уже писатели, которые появились, и которые были, вроде, скажем, Виктор Некрасов «В окопах своей рады», или Панова «Ее вещи спутники», это было как раз еще при Сталине, была честная литература. Я уж не говорю о «Тихом доме», Доне. А потом уже в эпоху первой оттепели просто все шумно вдруг зашевелилось.
Но все равно даже во время оттепели, да, был, безусловно, ренессанс культурный, прежде всего, и поэтической, и литературной. Литература, да. Проза, кино какое было волшебное.
Да, да, да? И театр.
Но все равно это же было советское искусство. Вот я хочу это понять, каким образом это сочеталось.
Это же не было
антисоветское искусство.
Это было советское искусство по признаку времени, по ярлыку, который вешался на все произведения, появившиеся в советское время. Но по своему содержанию эти вещи принадлежат русской культуре. Безусловно, русской культуре, и ярлык это можно смело отбрасывать или, наоборот, сохранять и показывать, как и в это время, потому что там все признаки советского времени оказывались на страницах этой прозы, этой поэзии, и в нотах и словах наших песен. Конечно, все это было, но это никак не умаляло. Это никак не умаляло достоинства и класса этих сочинений.
А свобода, в принципе, полезна для развития искусства и культуры? Или наоборот, тормозит его развитие? Поскольку мы привыкли красиво так рассуждать о том, что художник должен прорастать сквозь асфальт. Это такая точка зрения, которая очень распространена.
Нет. Это то, что художник прорастает сквозь асфальт, говорит только о всесилии, о бессмертии этого порыва, этого творческого порыва в работе художника. Только об этом. А что касается условий, то какой к черту асфальт? Видите, как только чуть-чуть асфальта стало меньше, так все и процвело. И когда говорят, что сейчас у нас какой-то упадок в искусстве, в культуре, в поэзии, в прозе, я, ну как, я первое, что я хотел бы сделать, это адресовать с этими стонами всех стонущих Дмитрия Львовича Быкова, который тут же вам расскажет 20 книг, которые надо читать немедленно и в прозе, и в поэзии, и 100 фильмов, которые надо смотреть. Это просто говорит о невежестве стонущих.
А у вас ваш болдинский период какой? Что бы вы назвали?
Болдинский? Это несколько было периодов, которые были связаны с каким-то, как бы сказать, хотел сказать, выбросом. С появлением каких-то сочинений, которые появлялись одно за другим, как и у Пушкина во время Болдинской осени. Но это они не связаны с переменами в политическом климате, а связаны уже с личными обстоятельствами, конечно.
Но на заказ вы писали всегда с удовольствием. Для вас не важно?
Нет, для меня, конечно...
Точка отсчета.
Когда это существует такое всеобщее... Не всеобщее, но оно многочисленное, скажем, заблуждение, что если человек пишет на заказ, то, следовательно, он неволен как художник. Он уже поставил какие-то рамки. Да, безусловно, какие-то рамки заказ ставит, но в этих рамках трудились и Моцарт, и все наши великие музыканты Возрождения, не только музыканты, но и драматурги вроде Мольера, например, и там и Лопе де Вега, и так далее, и так далее. Заказ ставит рамки, но в этих рамках мы обретаем свою особенную свободу и можем там действовать с огромным запалом и, как бы сказать, с большой энергией. И когда нужно быстро подбирать слова, я начинаю впадать в клише. Чуть не произнес слово «креативность».
Но постойте, все-таки были вещи, от которых вы отказались? Предложения, от которых отказался Юрий?
Предложения такого рода... Сейчас я не припомню. Я скорее припоминаю свои некоторые неудачи в связи с очень хорошими предложениями. И, правда, была одна неудача, о которой я потом не пожалел. А сначала очень жалел, что у меня ничего не получилось. Когда меня позвали где-то в 70-е годы, в начале 80-х, потрудиться над песнями к фильму «Чародеи». Знаете, это новогоднее замечательное произведение Кости Бромберга, который только что на гребне успеха своего электроника вознесся на невиданную рейтинговую высоту. И вот с запасом этого успеха он хотел снять этот фильм по какой книге? По великой книге «Понедельник начинается в субботу», и ему-то меня и сосватал Аркадий Стругацкий, с которым мы уже были знакомы, он был знаком с моими песнями, я получил заказ. Мне сценарий более или менее понравился, я начал вовсю трудиться, сочинил 13 текстов, ни один не пошел. Спасибо, Костя не отобрал у меня значительный аванс, но выручал уже Добронравов. Ни один не пошел, не понравился ни Крылову, композитору, с которым мы познакомились, даже подружились. Но вот как-то я... Было такое, когда я не попадал в десятку. По мне, так я попадал.
Это было другое кино, наверное.
И я, в общем, почти половину этих текстов опубликовал в своих сборниках. И до сих пор, не скажу, что горжусь, но, во всяком случае, не стыжусь ни единой строчки. Но вот не попало. Вот такая неудача была. Заказ от которого я бы отказался, от которого я отказался, я не припомню, суть всего по той простой причине, что заказчики, прежде чем подумать, к кому обратиться, сразу
сами отказались, это
сразу, сразу меня вычеркнули. Да.
Юлия Ким в нашей студии, у нас еще не доложила вам, присутствовал все время один главный зритель на этом разговоре, наш главный редактор Арсений Индиктов, для которого приходит Юлия Кирсанович Ким, и для сегодня, конечно, важнейшее событие, чему я тоже очень рада. Мы сейчас слушаем новости, а потом продолжаем наш разговор. Возвращаемся в программу «Дифирамб». Здесь у нас гостит Юлия Ким, которая, по сути, является участником всех событий, которые мы обсуждаем с нашими корреспондентами. Вот они скорее вас беспокоят или радуют, что такое количество выходит на улицы сегодня, Юлия Кирсанович?
Конечно, радует. Конечно, радует. Это, раз уж сказано, что для Питера это очень большая цифра, ну, этому только радоваться можно, безусловно.
Ну, это вот смысл какой вот в этом? Задаю вам вопрос, который задавали или тем, которые выходили в 68-м году. В чем смысл? Это ничего не изменит.
Я немножко уже ответил на этот вопрос, потому что это движение человеческой совести. Она же гражданская. Если тебе надо как-то высказаться, и да еще в союзе с большим числом, и даже не с небольшим числом твоих единомышленников, иди и высказывайся. Чего ж тут сидеть на месте? В смысле практического результата такого высказывания, в смысле практического результата такое и высказывание смысла не имеет. Извините за чудовищную тавтологию. Я немножко это проходил. В 95-м, кажется, году я решил тряхнуть стариной и соврать 100 подписей против войны в Чечне. Мне так понравилась идея «Письмо 100». И вот я добился этого письма, и 100 подписей тоже добился. И когда я добивался, я обзванивал некоторых известных людей. И я помню, дозвонился до Юрия Давыдова, вам это имя известно, да, замечательный наш писатель, автор исторических идей, исторических романов, человек абсолютно честный, который сказал: «Юлик, я, конечно, не буду подписывать это письмо по той причине, что я подписываю только те письма, где можно надеяться на какой-то результат. Здесь никакого практического результата нет, поэтому я подписывать не буду». Вполне понятная позиция, и никоим образом Давыдов ни в трусости, ни в каком-то малодушии обвинить невозможно. Он так думает. А когда дозвонился до Людмилы Петрушевской, она сказала то же самое. Но в конце сказала: конечно, подпиши, сказала. И я ее подписал. Вот такого рода колебания, конечно, многие испытывают, прежде чем как-то поступить. Испытывал и я тоже в свое время. И так далее, и так далее. Но говорить о практическом результате такого рода поступков или о немедленном практическом результате не приходится. Но вот вы знаете, люди повыходили на улицу, поучаствовали в больших этих самых сетевых кампаниях. Смотрите, Дадин на свободе.
Да.
Да. Так что, можно говорить и о практических результатах, только не обязательно немедленно после вашего выступления. А ваше выступление может быть каплей, из которых составляется поток.
Как вы определяете сегодняшнее время? Все-таки для вас это время реакции, время, там, не знаю, диктатуры, авторитаризма, свободной демократической России? Или это не важно?
Нет, это я представляю, я переживаю это время как время реакции. Безусловно, как вот был такой взлет такого свободного дыхания в ельцинские времена, а потом все запуталось в устройстве России, потому что надо было принимать мгновенные решения, вроде гайдаровских, и так далее, и так далее. И эти решения открыли неслыханную плотину, которая и хлынула свобода во всех отношениях и во всех направлениях. И вот тут, конечно, была свобода для мутной воды очень также большая. И эта мутная вода вынесла на своих плечах то, что сейчас наше теперешнее самочувствие. Говорить об авторитарном или тоталитарном устройстве, ну да, здесь, конечно, есть отрыжка советского времени, и нынешняя власть охотно воспроизводит в своих действиях, ну, то, что, например, называется правоприменением в судах. И песенка «Адвокатский вальс», особенно во втором куплете, один к одному может быть отнесена к Басманному суду, судье заодно с прокурором плевать на детальный разбор, им лишь бы прикрыть разговором готовый уже приговор. Это формула многочисленных решений нашего действующего теперешнего суда, когда речь идет о политических поступках.
А на ваш взгляд, место тогда культуры, искусства, музыки, поэзии, театра, вот в эпоху такую, которую мы сегодня переживаем, какое? В чем ее миссия?
Я думаю, что место искусства и культуры всегда было и остается одним и тем же. Это добиваться осознания времени, осознания жизни, вечных вопросов, которые занимает человечество, Бог весть, с каких времен. И сейчас для этого, конечно, свободы гораздо больше, чем во времена Советов. Здесь дело не в Путине, это открылось при Горбачеве, еще больше распахнулось при Ельцине и достигло такой планки, которую никто уже понизить, судя по всему, не только не может, но и не собирается. Потому что свобода, расцвет театральной жизни по всей России упирается в рамки, которые диктует не власть, а упирается в рамки, которые диктует, ну, как финансовое, допустим, состояние. И так далее, так далее. Вот есть поиск денег на новый фильм, на новый спектакль. Этим сейчас заняты все продюсеры по всем направлениям нашего искусства, включая и писателей, которые должны оплачивать свое издание, свою публикацию, если издательство не идет само им навстречу. И это тоже. Сейчас действительно очень много диктует рубль, но что касается свободы мысли, то здесь, конечно, планка неизмеримо выше, чем была при Советах. Хотя мы знаем, конечно, и обратное явление, особенно если речь идет о теперешней, текущей внутренней и внешней политике нашего теперешнего режима.
Да, с одной стороны, оскорбленные верующие, с другой стороны, оскорбленные патриоты, с третьей стороны, оскорбленные государственники.
Совершенно верно, да. И эти оскорбленные массы пользуется либо явной, либо скрытой поддержкой государства, потому что их работа на теперешнюю патриотическую идеологию государству нужна. Это видно, конечно, по всему, особенно, конечно, по телевидению. Вот, и это, конечно, то... Это вопрос об этой свободе творчества будет очень остро стоять при следующем нашем режиме, который, я надеюсь, не за горами. Да.
Сейчас вы уже сами про это сказали. Очень многие песни, которые и вы писали сто лет назад, извините за выражение, да, они все очень актуальны, возвращаются их злободневность. Но, впрочем, это не только песни Юлии Кима, это и песни Александра Галича, и многие песни Владимира Высоцкого. Ну, тут уж целый культурный слой, целый, который сегодня вновь востребован.
Да.
Это попытка противостояния, как вам кажется?
Ну, конечно, да? Конечно. Сейчас... Когда я занимался вот такого рода песенными фельетонами во времена советские, я таким образом как-то пытался выразить свою позицию, свое отношение к текущей политике. И потом, когда настал 90-й год, я вдруг почувствовал, все, я свою функцию выполнил. Я сочинил последнюю, в общем, ряду песенку про Казимиру, когда шла речь о выходе Прибалтики из состава Союза Советского Союза, и там были сложные отношения Михаила Сергеевича с прибалтийскими республиками. Вот я сочинил эту шуточную песню, все мечтал спеть Михаилу Сергеевичу, два раза с ним виделся, но не решился. Не решился не потому, что испугался чего-либо, а просто не хотел портить настроение Михаилу Сергеевичу. Да. А потом, когда я огляделся вокруг, я вдруг увидел, что возникла целая поросль таких зубоскалов, до которых мне уже и не дотянуться, и они, засучив рукава, взялись за дело и стали главным образом не через песни, а через свои фельетоны, через свои передачи вроде «Кукол» или телепередачи, или в виде театра «Док», например, рассказывать о теперешней позиции нашей оппозиции. И как-то они стали заниматься этим делом, а я стал заниматься своим прямым и непосредственным. То есть драматургией.
Угу. Да, ну, давайте мы уже споем, потому что все проговорили.
Да, столько разговоров во время песенной передачи. Да. Надо что-то в конце концов-то испеть. Вот хотите новейшее мое сочинение? Правда, я сочинил его с помощью Исаака Осича Дунаевского. Не то на белых парашютах, не то на белых облаках они повсюду нам являлись на наших жизненных путях. А мы размахивали флагами, а мы блудили или бредили, а это были ангелы. Ангелы, а мы и не заметили. Они нас булочками пичкали и отбирали наркоту, а нам они казались птичками, и мы их били на лету. Они читали нам Евангелие и обещали нам бессмертие, а мы футбол гоняли в Англии, а мы охотились в кочете, а это были ангелы. Ангелы, а вы и не заметили.
Это какая-то последняя песня человечества.
Да, да, да.
Это удивительно. Дунаевский здесь слышен. Просто
очень, да, и очень помог, потому что лучше этой мелодии я не нашел для своих ангелов. И не ангелов также.
Ну, кстати, если говорить, опять же, об образе времени, безусловно, и коричневая пуговка тоже сегодня живет и процветает как символ.
Нет, ну какая коричневая пуговка? Нет, сейчас еще шпиономания, слава богу, не овладела нашими умами и нашими массами. Так что оставим уже коричневую пуговку в стороне, хотя, конечно, ее можно продолжать бесконечно. Да.
Ну, еще одну песню мне хочется, чтобы вы спели. Песня, которую мы вот все очень полюбили, хотя она, опять же, не стала массовой, потому что, как и было сказано в этой песне, и вот опять нас мало. Это песня «Пятой колонны», которая не звучит на кремлевских сценах.
Нет, не звучит, да, действительно, но почему бы ее не спеть действительно? И вот опять нас мало неправильных ребят, кого телеканалы никак не охмурят, кого Россия, мама, готова съесть живьем. Опять нас, братцы, мало, что делать, так живем. Когда мы честь по чести бронили нашу власть, Россия с нами вместе смеялась под мочась. И вдруг необъяснимо, как гром среди бела дня, Россия после Крыма свихнулась сразу вся. Там подвиг славный наш главный совершил, как будто наш державный дракона сокрушил. И все кричат «Победа!», а вся победа в том, что главный наш соседа ограбил белым днем. И вот это место и всплыло в одночасье, забытое давно. Немыслимое счастье быть с властью задано. Бери, начальник, шире, врежь Киеву под дых. Пусть смотрят все чужие, как наши бьют свои. Дружина Михалкова дежурит у Кремля. Отважно и сурово Макара заклеймя. И уж если сам Лимонов лобзает их в засос, то с прочих миллионов какой быть может спрос. Ну и вот опять нас мало, как в прошлые года, совсем-совсем немножко, и в этом вся беда.
Юрий Черсанович, приходите, пожалуйста, почаще. Вы внушаете оптимизм, сообщают нам наши слушатели.
После этой песни, по-моему, спору заплакать и запереться в своих стенах.
Мы не назвали никаких концертов, приглашений, анонсов, афиш. Может, что-то надо сказать? Вы скажите.
Это все начнется весной. В конце мая начнется первое мое выступление, и тогда об этом будет объявлено особо, конечно, в первую очередь в сети. Сейчас у меня будет несколько выступлений, но они вот просто буквально начинают послезавтра уже объявлять о них нет смысла.
Ну, это что, какие-нибудь подпольные выступления?
Нет, почему? Вполне легально. Да сейчас подпольные, я даже не знаю, есть сейчас подпольные выступления.
Уже про квартирники возвращают.
В квартирники очень хорошо, но квартирники можно устраивать совершенно, не думая о том, легальные, нелегальные. Никто к вам в квартиру не придет, что бы вы там ни пели. Если, конечно, даже самые антигосударственные песни свои. Да. Вот. Нет. Квартирники возникают сейчас, потому что возникает необходимость вот этой своей компании. Это очень приятная необходимость, это как-то объединяет людей. Вот недаром в предыдущей передаче было произнесено особенно мною любимое слово «клуб». О, как мы сейчас нуждаемся в возникновении этих клубов, клубов дискуссий, обсуждений, неважно какие темы, но в первую очередь, конечно, гражданские темы, социальные и, конечно, на темы очень актуальные и злободневные в искусстве. Вот, ну и не только, конечно. В первую очередь в культуре, как в общепринятом понятии.
Ну что ж, дорогие друзья, мы очень рады, что вы сегодня были членом нашего маленького клуба. Не знаю, насколько он многочисленный, но мне кажется, он получился сегодня. Спасибо вам большое.
Клуб «Эхо Москвы» – это хорошее дело, великое, я бы сказал, дело. Давайте, присоединяйтесь, тащите своих знакомых в этот прекрасный клуб.
Спасибо, Юрий Черсанович Ким, наш сегодняшний гость. Удачи вам, здоровья, и приходите к нам действительно почаще.
Спасибо. Позовите.